Глава 23. Который из них? Джейлс и Гвенда не поехали с инспектором к мистеру Кимблу. Они вернулись домой около 7 вечера. Гвенда выглядела бледной и совершенно разбитой. Доктор Кеннеди сказал Джейлсу: «Дайте ей немного бренди и заставьте что-нибудь съесть, а потом уложите в постель. У нее нервный шок». «Это так ужасно, Джайлз», — без конца твердила Гвенда. «Так ужасно! Эта глупая женщина назначила свидание с убийцей и пошла, чтобы быть убитой, словно овца на бойню».
«Ладно, не думай об этом, дорогая. В конце концов, теперь нам известно, что на самом деле существовал убийца».
«Нет, это теперешний убийца. Мы не знаем, что было тогда, 18 лет назад. А в действительности все было не так. Все представляется мне каким-то неправдоподобным».
«Ты всегда была права, Гвенда. И сегодняшнее событие доказывает, что никакой ошибки не было».
Джайлз был счастлив, застав мисс Марпл в Хиллсайде. Она и миссис Кокер хлопотали вокруг Гвенды, которая отказалась от бренди, сказав, что оно напоминает ей запах пароходов в проливе Ла-Манш, но согласилась выпить горячего виски с лимоном, а миссис Кокер уговорила ее еще и съесть омлет. Джайлз намеренно говорил на отвлеченные темы, но мисс Марпл, которую он считал эталоном деликатности, начала обсуждать убийство Лили в присущей ей спокойной, отчужденной манере. «То, что случилось, ужасно, моя дорогая. И, естественно, вы испытали сильное потрясение, но следует признать, что событие представляет несомненный интерес. Конечно, я так стара, что смерть не шокирует меня так, как вас, молодую. Единственное, что меня страшит, это если придется умирать медленно, в муках, скажем, от рака. Но вот что действительно важно. Сегодняшнее происшествие доказывает со всей очевидностью, что несчастная Эллен Холлидей на самом деле была убита. Мы все время подозревали это, а теперь знаем.
И, следовательно, мы должны знать, где находится тело», — сказал Джайлз. «В подвале, я полагаю».
«Нет, нет, мистер Рид. Помните, Эдит Пэджетт сказала, что на следующее утро она спустилась в подвал, потому что была обеспокоена словами Лили, но не обнаружила там ничего подозрительного. А следы должны были быть, если бы только кто-нибудь попытался их отыскать».
«Так что же произошло с трупом? Отвезли в автомобиле и сбросили со скалы в море?»
«Нет. А вспомните, моя дорогая, что поразило вас прежде всего, когда вы оказались в этом доме 18 лет спустя. Что поразило вас, Гвенда, хочу я спросить?» «Да то, что из окна гостиной не было видно моря. Там, где, как вы полагали, ступеньки должны вести с веранды вниз, к лужайке, дорожки не было. Там были посажены кусты. Да и сами ступеньки были перемещены в конец террасы. Почему бы это?» Гвенда начинала что-то понимать.
«Вы хотите сказать, что именно там? Если говорить откровенно, то глупее, чем разместить ступеньки с террасы в дальнем ее конце, ничего не придумаешь. Но в то же время это самое укромное место. Его не видно из дома, если не считать одного окна в детской на первом этаже. Ведь для того, чтобы похоронить тело, надо потревожить землю, а для этого должна быть причина. Именно для этого и было решено перенести ступеньки от входа в гостиную в конец террасы. Я узнала от доктора Кеннеди, что Эллен Холлидей и ее муж очень любили свой сад и уделяли ему много внимания. Садовник, работавший у них каждый день, едва успевал выполнять их указания, и если, придя утром, он заметил бы, что некоторые плитки уже перенесены в другое место, он подумал бы, что Холлидей начали эту работу в его отсутствие. Тело, разумеется, могло быть похоронено в любом месте. Но мы можем быть абсолютно уверены, что оно зарыто у дальнего конца террасы, а не перед окном гостиной».
«А почему мы можем быть в этом уверены?» — спросила Гвенда. — «Потому что, как написала бедная Лили Кимбл в своем письме, она изменила свое мнение о том, что тело спрятано в подвале, узнав, что Леони кое-что увидела, выглянув в окно. Все становится ясным, не так ли? Швейцарская девушка выглянула ночью из окна детской в сад и увидела, что там роют могилу. А может быть, она увидела и того,
кто ее рыл, и ничего не сообщила в полицию.
Моя дорогая, в то время никто не знал, что было совершено преступление. Миссис Холлидей убежала с любовником, вот и все, что она могла знать. Да она, к тому же, скорее всего, и по-английски говорила плохо. Она упомянула как-то в разговоре с Лили, наверное, не тогда же, а позже, о странной картине, которую наблюдала из окна в ту ночь, и это навело Лили на мысль о возможном преступлении. Но я не сомневаюсь, что Эдит Пэджетт сказала Лили, чтобы она не болтала чепухи, а швейцарская девушка приняла ее точку зрения и, к тому же, определенно не желала связываться с полицией. Иностранцы, находясь в чужой стране, очень боятся полиции. Она вернулась к себе в Швейцарию и, скорее всего, никогда больше не вспоминала об этом.
«Вот если бы она была жива сейчас, если бы отыскать ее», — мечтательно произнес Джайлз.
Мисс Марпл кивнула ему в ответ.
«А почему бы и нет?»
«Как это можно сделать?» — живо спросил он.
«Полиция справится с этим лучше вас.
Инспектор Ласт приедет сюда завтра утром. Думаю, следует сказать ему о предполагаемом месте захоронения трупа.
И о том, что я видела, или, думаю, что видела тогда в холле?» — взволнованно спросила Гвенда.
«Да, дорогая. Вы очень разумно поступили, никому не рассказав об этом до сих пор.
Очень разумно. Но, думаю, теперь пришло время это сделать».
Джайлз принялся размышлять вслух. Она была задушена в холле, а потом убийца отнес ее наверх и положил на кровать. Келвин Холлидей пришел, выпил виски, в которой было что-то подмешано, и поднялся по лестнице в спальню. Увидев тело жены, он подумал, что это он убил ее. А убийца тем временем наблюдал за ним, прячась где-то поблизости. Когда Келвин отправился к доктору Кеннеди, убийца отнес тело в сад и, видимо, спрятал в кустах. А когда все в доме стихло, выкопал могилу и захоронил тело. Значит, он должен был крутиться возле дома всю ночь. Мисс Марпл кивнула. Он должен был присутствовать там, на месте. Я помню, вы сказали, что это важно. Нам предстоит определить, кто из троих подозреваемых отвечает этому условию. Начнем с Эрскина. Он совершенно точно находился там, на месте. По его собственному признанию, он провожал Эллен Кеннеди и примерно в 9 часов попрощался с ней. Но действительно ли он попрощался с ней? А если вместо этого он задушил ее?
«Но ведь между ними все было кончено», — воскликнула Гвенда. «Задолго до этого. Он сам сказал, что почти не встречался с Эллен наедине».
«Разве ты не понимаешь, Гвенда, сейчас мы не должны полагаться на чьи-то заявления», — заметил Джайлз.
«Я счастлива слышать от вас эти слова», — обрадовалась мисс Марпл. «Признаюсь, я была несколько обескуражена тем, с какой готовностью вы оба принимали за чистую монету все, что вам говорят. Боюсь, что я очень недоверчива по натуре, особенно когда речь идет об убийстве. Я исповедую принцип не верить тому, что мне говорят, пока сама все не проверю. Например, кажется совершенно достоверным заявление Лили Кимбл о том, что вещи, упакованные в чемодан и увезенные, наверняка не были отобраны самой Эллен Холлидей, потому что сообщила нам об этом не только Эдит Пэджетт, узнавшая это от Лили, но и сама Лили упомянула об этом в письме к доктору Кеннеди. Вот это и есть факт. Доктор Кеннеди сообщил нам, будто Келвин Холлидей знал, что жена тайно отравляет его наркотиками, и Келвин Холлидей в дневнике подтверждает это. И это еще один факт, и довольно любопытный, как вы думаете? Но сейчас мы не станем углубляться в эту проблему.
Джайлз пытливо взглянул на мисс Марпл. «Но я позволю себе заметить, большинство из ваших посылок основываются именно на том, что вам рассказывают, когда рассказы кажутся вам правдоподобными».
Гвенда, уже порозовевшая, потягивала кофе.
«Давайте проверим», — продолжал Джайлз, — «что нам сказали эти трое. Начнем с Эрскина». Он сказал: «Оставь Эрскина», — прервала его Гвенда. «Мы просто потеряем время, потому что с ним все ясно. Он не мог убить Лили Кимбл».
Джайлз оставил замечание Гвенды без внимания. Он сказал, что познакомился с Эллен на пароходе по пути в Индию и что они влюбились друг в друга. Но он не смог заставить себя бросить жену и детей, и они решили расстаться. А если предположить, что все было не совсем так? Предположим, что он отчаянно влюбился в Эллен и что это она не захотела уйти с ним. Предположим, он грозился убить ее, если она выйдет замуж за другого.
«Самое невероятное предположение», — воскликнула Гвенда.
«Такие вещи случаются. Вспомни, что ты подслушала, когда вернулась за кольцом. Ты все объясняешь ревностью, и это могло быть правдой. Может быть, ей с ним было ужасно трудно, когда дело касалось женщин. Возможно, он в какой-то степени сексуальный маньяк.
Я не могу в это поверить.
Не можешь, потому что он привлекателен для женщин. Я же считаю, что в Эрскине есть что-то странное. Но так или иначе, выслушайте мои доводы против него». Эллен разорвала помолвку с Фейном, вернулась домой, вышла за твоего отца и поселилась в этом доме. И вдруг появляется Эрскин. Он приезжает сюда с женой якобы на отдых. Странно, не правда ли? Он признался, что приезжал сюда, чтобы повидаться с Эллен. Теперь предположим, что именно с Эрскином в тот день в гостиной разговаривала Эллен, и Лили случайно подслушала, что говорила Эллен, а говорила она: «Я вас боюсь. Я всегда боялась вас. Мне кажется, вы сумасшедший». И потому, что она боялась, она строила планы поселиться в Норфолке, но всячески скрывала это. Никто не должен был знать об этом. Никто не должен был знать, пока чета Эрскинов не уехала из Диламута. До сих пор все совпадает. Теперь мы подходим к той роковой ночи. Что Холидеи делали в тот вечер, мы не знаем. Мисс Марпл кашлянула, желая привлечь к себе внимание. «Признаться, я еще раз виделась с Эдит Пэджетт. Она вспомнила, что в тот вечер у них был ранний ужин в 7 часов, потому что майор Холидей должен был куда-то идти, то ли в гольф-клуб, то ли на приходское собрание, она не помнит. После ужина миссис Холидей тоже ушла».
«Правильно. Эллен предстояло свидание с Эрскином, вероятно, на пляже. На следующий день он уезжал. Но, может быть, передумал. Или стал уговаривать Эллен уехать с ним. Она вернулась домой вместе с ним. Возможно, в припадке бешенства он и задушил ее. Дальнейшие события мы уже смоделировали. Ночью Эрскин захоронил тело. Помните, он сказал Гвенде, что вернулся в отель поздно вечером, потому что бродил по Дилмуту?»
«Неясно только одно», — сказала мисс Марпл. «Что делала в это время его жена?»
«Может быть, маялась ревностью», — сказала Гвенда, «и устроила ему скандал, когда он вернулся».
«Таким мне представляется ход событий», — закончил Джайлз, «и он вполне реален».
«Но он не мог убить Лили Кимбл», — возразила Гвенда, «потому что живет в Нортумберленде. Так что не будем впустую тратить время. Давайте поговорим об Уолтере Фейне».
«Хорошо. Уолтер Фейн — весьма уравновешенный тип. Он кажется добрым, мягким и покладистым. Но мисс Марпл подметила одну черту его характера. Уолтер Фейн однажды вошел в такой раж, что чуть не убил своего брата. Правда, это было в детстве, но это-то и настораживает, потому что он всегда слыл мягким, уступчивым человеком. Так или иначе, Уолтер Фейн влюбился в Эллен Холидей. И не просто влюбился, а был без ума от нее. Она не отвечала ему взаимностью, и он уехал в Индию. Позже она пишет ему, что готова выйти за него замуж и отправляется к нему в Индию, но тут Фейна постигает второй удар. Она разрывает помолвку, так как встретила кого-то на пароходе. Она возвращается домой и выходит замуж за Келвина Холидея. Возможно, Уолтер Фейн думает, что Келвин Холидей и есть тот человек, из-за которого Эллен отвергла его. Гонимый дикой ревностью и ненавистью, Фейн возвращается домой. Ведет себя дружелюбно, как человек все простивший. Часто бывает у них в доме на правах преданного друга. Но, очевидно, Эллен поняла, что под внешним дружелюбием творится у Фейна в душе. А может, уже давно она почувствовала что-то пугающее во внешне спокойном молодом Уолтере Фейне. Она заявляет ему: «Я всегда боялась тебя». Строит тайные планы покинуть Дилмут и поселиться в Норфолке. Но почему? Потому что боится Уолтера Фейна. А теперь мы снова подходим к тому роковому вечеру. Здесь мы ощущаем себя не столь уверенно. Мы не знаем, что делал Уолтер Фейн в тот вечер, и я не вижу никакой возможности узнать это. Но он соответствует требованию мисс Марпл быть на месте, потому что живет в доме, который находится всего в 2-3 минутах ходьбы. Он может сказать, что рано лег спать из-за головной боли или закрылся в кабинете, чтобы поработать, или еще что-нибудь в этом роде. Он мог проделать все, что, по нашему мнению, проделал убийца, но мне кажется, что он единственный из троих, кто мог ошибиться в выборе вещей, упакованных в чемодан.
«Странно», — сказала Гвенда. «Тогда у него в офисе он показался мне похожим на дом за шторенными окнами, и у меня даже возникло странное ощущение, что в доме находится покойник».
Она посмотрела на мисс Марпл.
«Я говорю глупости?»
«Нет, дорогая, думаю, может быть, вы и правы».
«А теперь», — сказала Гвенда, — «настал черед Эфлика. Туры Эфлика, Джеки Эфлик, который всегда был слишком умен. Первый довод не в его пользу — мнение доктора Кеннеди о присущей ему мании преследования. А это означает, что он никогда не был вполне нормальным. Он рассказал нам об отношениях Джеки с Эллен, но мы знаем теперь, что все это была сплошная ложь. Он относился к ней не как к милому ребенку. Он был безумно, неистово в нее влюблен. Но она его не любила. Она просто забавлялась. Она была, по выражению мисс Марпл, женщиной, помешанной на мужчинах».
«Нет, дорогая, я этого не говорила. Ничего подобного».
«Ну хорошо, пусть она будет нимфоманкой, если вы предпочитаете такой термин. Так или иначе, у нее была любовная интрижка с Джеки Эфликом, а потом она решила его бросить. А он не хотел, чтобы его бросали. Брат вытащил ее из этой истории, но Джеки Эфлик не простил ему этого. Он лишился работы, по его словам, он был уволен Уолтером Фейном. Это свидетельствует о наличии у него симптома мании преследования».
«Верно», — согласился Джайлз. «Но, с другой стороны, если это действительно так, то данный факт — серьезное свидетельство против Фейна».
Гвенда продолжала. «Эллен уехала за границу, и он тоже покинул Дилмут, но никогда не забывал ее. И когда она вернулась в Дилмут уже замужней женщиной, он нанес ей визит. Сначала он сказал, что виделся с ней всего один раз, но позже признался, что больше, чем один раз. Джайлз, разве ты не помнишь? Эдит Пэджетт обронила фразу о нашем таинственном мужчине в шикарном автомобиле. Если об этом судачили слуги, значит, он приезжал достаточно часто. Но Эллен никогда не приглашала его к столу. Она не хотела, чтобы он встречался с Келвином. Может быть, она боялась его, а может быть...» Джайлз перебил ее. «Может быть, это перекрывает обе версии. Предположим, Эллен любила его. Это была ее первая любовь, и вполне вероятно, что она продолжала его любить. Возможно, их любовная связь продолжалась, и она не хотела, чтобы кто-нибудь об этом узнал. А может быть, он требовал, чтобы она ушла от мужа. Но к этому времени он ей надоел, и она не согласилась. И вот он убил ее». Лили в письме доктору Кеннеди упомянула о шикарном автомобиле, стоявшем в тот вечер неподалеку. Это был автомобиль Джеки Эфлика. Джеки Эфлик тоже присутствовал там.
«Это всего лишь предположение», — продолжал Джайлз, — «но мне оно кажется резонным. Однако как в эту версию вписываются письма Эллен? Я долго ломал голову, пытаясь понять, под влиянием каких обстоятельств, как выразилась мисс Марпл, Эллен могла написать эти письма. Мне кажется, чтобы узнать, что это за обстоятельства, нам придется предположить, что у Эллен на самом деле был любовник и что она рассчитывала убежать с ним». Давайте снова вернемся к нашим трем версиям. Первая — Эрскин. Допустим, что он все еще не был готов оставить жену и разрушить семью. Но Эллен согласилась бросить Келвина и поселиться где-то, где Эрскин смог бы время от времени ее навещать. В этом случае прежде всего надо было развеять подозрения миссис Эрскин, поэтому Эллен пишет пару писем брату, из которых станет ясно, что она уехала с кем-то за границу. В пользу этой версии говорит и то, что в письмах она не назвала имени этого таинственного человека. Но если она готова была бросить мужа ради него, зачем ему понадобилось ее убивать? — спросила Гвенда. Возможно, она внезапно изменила свое намерение. Решила, что ей лучше остаться с мужем. Тогда он рассвирепел и задушил ее. А потом забрал одежду, чемодан и заготовленные Эллен письма. Великолепное объяснение, не оставляющее никаких неясностей. Такое толкование событий вполне применимо и по отношению к Уолтеру Фейну. Могу себе представить, насколько губительным мог оказаться такой скандал для провинциального адвоката. Эллен могла согласиться уехать куда-нибудь недалеко, где Фейн мог бы ее навещать, а представить дело так, будто она уехала за границу с кем-то еще. Письма были заготовлены, а потом, как вы предположили, она передумала. Уолтер обезумел и убил ее. А что насчет Джеки Эфлика? В случае с ним труднее найти объяснение заготовленным письмам. Вряд ли он мог опасаться какого-либо скандала. Возможно, Эллен боялась не его, а твоего отца, и считала, что лучше представить дело так, будто она уехала за границу. Или, может быть, у жены Эфлика имелись деньги, которые он хотел вложить в свое предприятие. О да, здесь может быть много объяснений появлению этих писем. «А кого вы подозреваете, мисс Марпл?» — поинтересовалась Гвенда. «Я все-таки не думаю, что это Уолтер Фейн». В этот момент вошла миссис Кокер, чтобы убрать кофейные чашки. «Да, вот еще что, мадам», — сказала она. «Совсем забыла. Все эти дела с бедной убитой женщиной и то, что вы с мистером Ридом заняты расследованием этого дела, совсем не кстати для вас, мадам, именно теперь. Мистер Фейн приходил после обеда, спрашивал вас, ждал целых полчаса. Похоже, вы договорились о встрече с ним».
«Как странно», — задумчиво проговорила Гвенда. «Когда он приходил?»
«Должно быть, в 4 часа или немного позже. А потом, после этого, был другой джентльмен, приезжал в большом желтом автомобиле. Он тоже был уверен, что вы ждете его. Ничего не сказал. Ждал 20 минут. Я подумала, уж не пригласили ли вы их всех на чай, а потом запамятовали».
«Нет», — сказала Гвенда. «Как странно».
«Давайте позвоним Фейну прямо сейчас», — предложил Джайлз. «Он еще не должен спать». Он тут же сделал это. «Алло, это Фейн?» — говорит Джайлз Рид. «Я слышал, что вы заходили к нам сегодня вечером».
«Что?»
«Нет-нет, я уверен в этом».
«Нет, как странно».
«Да, я тоже хотел знать». Он положил телефонную трубку.
«Какая странная вещь.
Сегодня утром ему позвонили в контору и оставили сообщение, что ему следует зайти к нам во второй половине дня, что это очень важно».
Джайлз и Гвенда переглянулись. Потом Гвенда предложила: «Позвони Эфлику».
Джайлз отыскал номер Эфлика и позвонил. Это потребовало немного больше времени, но, наконец, ему ответили на другом конце линии. «Мистер Эфлик», — говорит Джайлз Рид, — «я...» Джайлз умолк, видимо, заглушенный обрушившимся на него потоком гневных слов.
«Но мы тут ни при чем», — извиняющимся тоном сказал Джайлз. «Уверяю вас, ничего подобного. Мне бы никогда не пришло в голову...»
«Да, но, постойте, кто вам звонил? Мужчина?»
«Нет, говорю вам, это был не я. Нет».
«Нет, я понимаю. Да, я согласен, это необычайно странно».
Джайлз положил трубку и вернулся к столу.
«Вот в чем дело», — сказал он. «Какой-то мужчина, назвавшийся моим именем, позвонил Эфлику и попросил его приехать. Сказал, что это важно и связано с крупной суммой денег». Все трое переглянулись.
«Это мог быть любой из них», — сказала Гвенда. «Ты понимаешь, Джайлз?
Любой из них мог убить Лили и приезжать сюда, чтобы заручиться алиби».
«Едва ли их интересовало алиби, дорогая», — возразила мисс Марпл.
«Я не имею в виду подлинное алиби, а просто чтобы оправдать свое отсутствие в офисе. Я хочу сказать, что один из них говорит правду, а второй лжет. Один из них позвонил другому и попросил его приехать сюда, чтобы на него пало подозрение, но мы не знаем, кто именно из них двоих звонил. И нам предстоит это решить.
Я считаю, что Джеки Эфлик.
Я говорю, Джеки Эфлик».
«А я думаю, что Уолтер Фейн», — сказал Джайлз. Они оба взглянули на мисс Марпл.
Та покачала головой, говоря: «Возможен и третий вариант».
«Конечно, это Эрскин!» — воскликнул Джайлз и бросился к телефону.
«Что ты собираешься делать?» — спросила Гвенда.
«Звонить по Междугородному в Нортумберленд».
«О, Джайлз, неужели ты и в самом деле думаешь?»
«Сейчас узнаем. Если он там, то станет ясно. Он не мог убить Лили Кимбл сегодня во второй половине дня. У него нет личного самолета или чего-нибудь в этом роде».
В напряженном молчании все трое ждали, когда зазвонит телефон. Наконец раздался звонок, и Джайлз поднял трубку. «Вы заказывали разговор с Эрскином. Говорите, пожалуйста, майор Эрскин на проводе». Джайлз нервно прочистил горло. «Эрскин?» — говорит Джайлз Рид. Рит, да». Он бросил испуганный взгляд на Гвенду, как бы спрашивая, «Что же, черт побери, мне сказать ему?» Гвенда проворно встала и взяла у мужа трубку. «Майор Эрскин?» — говорит миссис Рид. «Мы узнали о доме. Лин Скотт Брейк. Это... Вам что-нибудь известно о нем? Я полагаю, это где-то недалеко от вас».
«Лин Скотт Брейк?» — уточнил Эрскин. «Нет, кажется, никогда не слышал о таком».
«А какой указан почтовый адрес?»
«Здесь напечатано очень неразборчиво», — ответила Гвенда. «Вы же знаете эти ужасные, рассылаемые агентами объявления, напечатанные на машинке. Но это примерно в 15 милях от Дейта, и мы подумали...»
«Мне очень жаль. Я не слыхала о таком. А кто там живет?»
«О, дом пустует. Но не беспокойтесь. Мы уже почти обосновались в своем нынешнем доме. Мне так неудобно, что я потревожила вас и оторвала от дел».
«Нет-нет, все в порядке. Я занимался домашними делами. Жена уехала, а кухарка отлучилась к своей матери. Поэтому мне пришлось погрузиться в домашнюю рутину. Боюсь, я не преуспею в этом. Куда привычнее мне было бы поработать в саду».
«Мне тоже больше по душе работа в саду, нежели хлопоты по дому. Надеюсь, ваша жена здорова?»
«О, да. Она поехала к сестре. Вернется завтра».
«Ну, спокойной ночи. И извините за то, что потревожила вас».
Она положила трубку. «Эрскин отпадает», — с триумфом заявила она. «Его жена в отъезде, и он занимается домашними делами. Значит, остаются двое других. Не так ли, мисс Марпл?»
Мисс Марпл выглядела мрачной. «Мне не кажется, мои дорогие», — сказала она, «что вы дали себе труд как следует все продумать. О, Боже, я и впрямь очень обеспокоена. Если бы я только знала, что надо делать».